Благодатный Небесный Отец, я благодарю Тебя за милость и любовь, за все Тебе слава и хвала во веки веков. Благослови, Отец, наше служение, говори Твое Слово, прибудь с нами, благослови брата Леонида в его нужде, что он высказал, помоги ему, Господь, даруй ему бодрости и сил, я все отдаю в Твои руки, славлю, величаю имя Твое, благослови, Отец, нас, Господь, и говори Твое Слово во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, в прошлый раз мы с вами касались четвертого зверя, да? Мы также прекрасно понимаем, еще раз прочтем мы это, на четвертом звере, опять же, Откровение 13, где говорится о четвертом звере. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Мы понимаем, что четвертым зверем была Римская империя. Мы это прошли в прошлый раз. Но вот обратите, я хочу ваше внимание, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И мы коснемся сегодня этих вещей. Я только что читал в Откровении, я, правда, не нашел, у меня есть два Вавилона Александра Хислопа. Может быть, в другой раз мы коснемся тайны Вавилон. Почему именно тайны Вавилон называется? И с чем это связаны, эти тайны? Это очень интересно, я изучал эти книги. Так вот, сказано, что этот четвертый зверь, согласно Откровению 13, от дракона, то есть от сатаны, получил престол и великую власть. И сатана дал также силу сатанинскую. То есть мы понимаем, что этот зверь – это римская языческая империя, которая приняла на себя эту сатанинскую силу. Но как на самом деле это произошло? Так вот, для начала мы как бы вернемся в прошлый урок и коснемся четырех империй или истукана. И я, может быть, даже, вы знаете, прочитаю некоторые заметки об истукане, о чем говорил именно пророк. И это мы просто истолкование, я не знаю, мы, наверное, чуть-чуть коснемся этого, как пророк описывает истолкование. Позвольте сказать вам, это пергамский период церкви, позвольте сказать вам эту истину из Писания, ибо я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто я выдаю свое собственное откровение, а не то, что находится в Писании. Даниила, 2 глава, 30, с 31 по 45 стих. «О царь, ты видел, вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его из серебра, чрево и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук, ударил в истукана железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю. Вот такой сон, скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, ибо тебе Бог Небесный дал царство, власть, силу и славу». Я прошу обратить ваше внимание на вот это место Писания, на этот стих. «Бог дал царю Навуходоносору». Смотрите. «Бог Небесный дал царство, власть, силу и славу». То есть Навуходоносор, Вавилонская империя, Бог им дал это. Но четвертая империя римская, сатана дал им это. Я прошу, чтобы вы заметили разницу между Вавилонской империей и Римом. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он дал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. Еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел, ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царей Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точное истолкование его. Здесь откровение точного повествования о будущем, раскрытое через пророчество, грядущая история от времен Даниила до того времени, когда придет Иисус и будет царствовать как сын Давида. Это известно как времена язычников. Это включало в себя четыре исторических отрезка, которые известны правлением определенной империи в каждом отрезке. Вавилонская, Мидо-Персия, греческая, римская. Величайшая, абсолютно монархическая была Вавилонская, которая была показана как золотая голова. Следующей по своей славе была Мидо-Персия, которая, как свидетельствует история, была действительно ниже по своей славе, образом которой были показаны грудь и руки из серебра. Затем следовала греческая эпоха, царь которой был самый блестящий из всех известных военных лидеров армии мира, что было хорошо показано чревом и бедрами из меди. Оно было менее славно по сравнению с двумя предшествующими. Наконец шло последнее царство, которое было Римской империей, показанное в образах ног и ступней. Но если предшествующие царства были показаны как чистые минералы, чистое золото, серебро, медь, эта последняя империя была чистым железом только в ногах, ибо когда пошли ступни, это была смесь железа и глины, а минерал и земля просто не смешиваются и не создают постоянства и прочности. Но удивительно не только это, но и то, что эта последняя империя римская должна продлиться в таком странном смешанном состоянии до самого возвращения Иисуса. Но как опадает слава и сила всех империй, так и эта империя римская также начала падать. Таким образом, Рим пал. Языческий имперский Рим пал. Больше не был железным. Он распался. Он был смертельно ранен. Рим не мог теперь править. Все кончено. Так думал мир. Итак, пророк показывает вот эти вещи. Он здесь показывает, смотрите, что этим железным, эта железная Римская империя, железо означает власть и большую разрушающую силу против оппозиции, произошла от двух основных разделений. Это точно, потому что эта империя буквально раскололась на две, восточную и западную. Обе были очень сильными, сокрушали все перед собой. Так вот, мы понимаем, что это четвертый зверь и эти ноги – это одно и то же. Это Римская империя, языческая Римская империя, которая восстала как четвертое царство на земле. И оно было железным, оно все сокрушало, оно все уничтожало на своем пути. Так почему же Библия говорит, что дракон передал ей всю силу, всю свою власть и весь свой престол? В это тоже есть, знаете, исторический момент. Мы этого коснемся. Здесь он просто берет пророк из истории и показывает. Так вот, пока еще я не пришел, не привел того исторического момента, который обещал охватить, то есть смешение религии Нимрода и христианской религии. Напомню вам, что Атталос бежал из Вавилона в Пергам и установил свое царство за пределами Римской империи. Долгие годы оно процветало, подкармливаемое Богом мира сего. Преемственность царей-священников сохранялась после Атталуса до царствования Атталуса III, когда по причинам, известным только всемогущему Богу, он завещал царство Риму. Затем Юлий Цезарь охватил оба царства физически и духовно, ибо он стал понтификс максимус вавилонской религии, глава жреческой коллегии понтификов римский папа, и был таким образом царем-священником. То есть здесь мы видим из этого исторического момента, как в точности сбылось Писание, где сказано, что дракон через этого Атталуса III передал свою силу, свой престол, свою власть этому четвертому зверю, этому Риму, языческому Риму. И здесь сказано, что Юлий Цезарь, он принял на себя это царство, он охватил это, оба этих царства, фактически став Папой Римским. И затем смотрите, что говорит пророк. Этот титул переходил к последующим императорам до времен Максимуса III, который отказался от него. Согласно истории Стивенса, именно тогда папа взял главенство, отвергнутое императором. И сегодня в мире все еще существует понтифик, и он настоящий понтифик Максимус. Он носит тройную корону, папская тиара, и располагается в Риме, Откровение 17. Бог больше не ссылается на Пергам, как на престол сатаны, и также не говорит, что сатана обитает там. Нет, тронный зал уже больше не в Пергаме, но это тайна, Вавилон. Это не в Вавилоне, но в тайном Вавилоне. Это в городе на семи холмах, глава его Антихрист, ибо он незаконно захватил позицию Христа, который есть единственный посредник и единственный, кто может прощать грехи. Да, понтификс Максимус сегодня находится среди нас. То есть мы понимаем теперь, что то сатанинское поклонение, которое было в Вавилоне, но после того, как медоперсы наступили и разрушили Вавилон, этот царь-священник, он вместе со своими таинствами бежал из Вавилона и переместился в Пергам. И там он именно процветал. Пока мы находим из этой истории, что он не передал это Римской империи. И в Римской империи языческой это все существовало до определенного момента, пока царь не отказался. И затем этот папа римский, или как сказать, священник, первый священник Рима, не принял на себя эту должность. То есть он стал теперь понтификом Максимусом. И люди сегодня смотрят на Рим, они смотрят на народ Италии, они думают, ну, какая великая церковь, какой великий этот папа римский. Но на самом деле они не понимают, что поклоняясь Риму, поклоняясь католицизму, они поклоняются дьяволу. Потому что, согласно истории, именно Папа Римский на себя принял эту должность священника сатаны. И мы видим, что здесь сбывается место Писания в Библии, в Откровении 13, где сказано, что этот дракон, он передал всю силу и власть тому четвертому зверю. Мы понимаем, что за тем четвертым зверем стоит сатана. И сегодня сатана стоит за католицизмом. Вот почему пророк стоит и взывает против Мирового Совета Церквей. Потому что идея эта была подхвачена католиками. И они начали распространять это везде. Но мы же братья. Мы же верим в одного Бога. Давайте собираться вместе. Давайте проводить вместе собрания. И люди, не осознавая того, что за этим стоит, они говорят, ну да, ну конечно, ведь Иисус молился, чтобы мы были вместе. Я не против, друзья, чтобы мы были вместе. Я за единство. Но вы знаете, есть одно единство, правильное единство. Это единство со Словом. Иисус, Он говорил, да будут они едино, как мы с тобой, Отче, едино. Об этом Иисус молился. Он не молился, чтобы мы просто вместе собирались. Простой пример, друзья, извините, я коснусь этого. Как у меня может быть единство с Рамадганом, если они не хотят? Если даже после того, как это произошло, я пошел туда, при Сергее Хлусове, и говорил: Сергей, поговори с Женей, я хочу помириться, я хочу поговорить с ними. А они не хотят мириться. Они не хотят со мной разговаривать. И потом звонят: Сергей, приходи, будем вместе слушать проповеди. Приезжают проповедники. Вроде бы хорошо. Конечно, Иисус говорил, мы должны быть в единстве. Друзья, я не против разделения. Я против разделения. Я за единство. Но должно быть правильное единство. Как я могу быть единым с человеком, если прежде всего я и он не едины со словом? Я говорю образно. К примеру, мы должны прежде всего стремиться к единству в слове, друзья, для того, чтобы быть едиными со словом. А это единство со словом укажет нам на то единство, которое мы должны иметь. И это не будет просто такие онечки-енечки, пожимание друг другу руки, похлопывание по плечу. Это замечательно, друзья. Мы действительно братья, мы действительно верим посланию. Но есть принципы слова, которые мы должны отстаивать, друзья. Мы не должны это уступать никому, неважно, кто он, каково его имя и каким образом он приходит. Если Бог говорит что-то в слове, что-то в послании, мы не должны никого слушать, мы должны слышать только голос Божий в эти дни и быть едины с этим голосом. Так вот, этот мировой совет церквей, они говорят, ну давайте сойдемся вместе. Они осознают, что во главе этого, в конце концов, встанет Папа Римский. Священник сатаны. И это ложное единство, которое они имеют сегодня. И они хотят установить полную власть, полный контроль над миром. Они хотят сделать мировое правительство. Они хотят сделать мировую религию, мировую банковскую систему, единую. Они осознают, что за этим стоит сатана. Бог, когда Он хочет объединить людей в единстве, что делает Бог? Он прежде всего приносит чистое слово, чтобы люди соединились с этим словом. А из этого единства и слова выйдет правильного рода единство. Что может быть плохого, если мы сидим вместе? Но обратите внимание, как говорит слово, давайте с вами откроем, я коснусь немного этого, Бытие, первую главу, вернее, даже не первую, вторую главу 21 стиха. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Я хочу обратить ваше внимание, уже тогда они были в единстве. Но каким образом это было единство? Прежде всего, они были едины со Словом, которое им дал Бог. Из этого единства со Словом вытекало единство с друг с другом. Когда Ева нарушила Слово Божье, она нарушила единство с Адамом, потому что фактически она провела разделительную черту между собой и Адамом, потому что Адам был образом и подобием Божьим, он был Сыном Божьим, и он знал, что если Бог что-то сказал, неважно, кто что говорит, надо оставаться с этим. Ева же пошла на компромисс. Если бы сатана тогда подошел к Адаму, он бы никогда бы не имел успеха, потому что Адам был мужем Божьим. Но женщина, когда она отпала от слова, она нарушила то оригинальное единство, которое Бог вложил в брак. Брак, друзья, это не только единство по плоти. Это одни мысли, одни намерения, одни желания, одно стремление, одно видение, одно откровение. Вот что такое единство в браке. И мы находим, что в Писании сказано: «И жена его приготовила себя». И мы знаем, что пророк показывает, это невеста. И он говорит, что в выборе невесты, когда Христос будет выбирать себе невесту, он прежде всего возьмет невесту Слова, потому что он является женихом Слова. Только та церковь, которая едина со Словом, только та уйдет на брачную вечерю. Таким образом, мы понимаем, что у невесты не может быть разногласия со своим женихом. У нее одно и то же видение, что у жениха. У нее одно и то же понимание, что имеет жених. И вот это правильного рода единство, друзья. Не просто собрать всех вместе. У каждого свое понятие, у каждого свои мысли, свое вдохновение, свое видение, свой путь. И мы собираемся вместе. Это хорошо. Но вы знаете, Бог хочет, чтобы у нас было правильного рода единство. А это единство вокруг этого слова. Когда ни ты, ни я, ни кто-то другой не пытается что-то свое внести в это слово, но строго следует тому, что сказал Бог. Это правильного рода единство. Но мы видим, что сегодня пытаются людей, пытаются церковь втянуть в этот экуменический совет церквей, втянуть в это так называемое ложное единство. Они говорят: ну давайте сходиться вместе, давайте будем вместе. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Что таким образом Ватикан или Рим будет контролировать весь мир через мировой совет церквей. Потому что они добиваются в разных странах, они добиваются так называемой религиозной свободы. Хорошо, когда есть религиозная свобода. Но что будет за этой свободой? Что последует за всем этим? Я просто читал про этого, Константина. Он сказал, что если вы, христиане, за меня помолитесь, если я выиграю эту битву, то я вам дарую свободу. Христиане помолились. Он выиграл битву, и он дал им свободу, христианам. На какое-то время преследование притихло. Перестали людей преследовать. Но смотрите, какой был следующий шаг Константина. Он взял, объединил государство и церковь. И таким образом появилась Римская католическая церковь на Никейском соборе. Он созвал весь этот собор, он пригласил всех христиан и говорил: ну давайте, вы же христиане, вы же верите в одного Бога, давайте вместе сойдемся, вместе обнимемся, давайте будем вместе. Это хорошо. Я не против того, чтобы быть вместе. Я за то, чтобы было единство. Но прежде всего, давайте будем едины со Словом, друзья. Это очень важно для нас. Мы видим, что этот зверь, этот зверь, он получил эту силу, этот престол от самого сатаны, от самого дьявола. И потом это передал в религиозную сферу, это перешло. И сегодня люди не осознают. Они ходят в костелы, они ходят в соборы, они фактически не осознают, что за всем этим вдохновением стоит сатана. И люди сходятся в мировой совет церквей, люди принимают на себя эту, как говорится, метку дьявола, не осознавая, что они это делают, не осознавая, что фактически они вместе связываются для сожжения. Потому что мы знаем, что Бог сожжет эту великую блудницу и дочерей ее. Бог полностью это уничтожит, потому что за этим всем стоит сатана. И мы видим, как пророк видит видение в своей жизни, когда он там стоит и молится, и говорит: Господь, покажи мне невесту. И он видит, как этот строй невесты, как эти девушки из разных стран, в разной одежде национальной, все длинные юбки, длинные волосы, как они маршируют, воины Христа вперед, и как они прошли. И он говорит: я услышал рок-н-ролл, я услышал буги-вуги. И он говорит, обернулся и увидел, Мисс Америка идет. И он увидел там множество церквей, разных церквей, и они там шли в этой обнаженной одежде, спереди только прикрываясь какими-то лоскутками. Это вся их была одежда. А впереди их шла колдунья. И она вела их под этот рок-н-ролл, вела прямо в ад. И это римско-католическая церковь, которая ведет сегодня эти деноминации прямо в ад. Через мировой совет церквей, говоря: ну что вы, давайте объединяться вместе. Если вы объединитесь с нами, мы вам дадим определенные права, мы вам дадим определенные льготы, мы вам дадим определенные возможности. Вы знаете, в Данииле об этом и сказано. Сказано о определенном царе, который лестью захватит престол, и который тем, кто будут стоять за него, то есть поддерживать его, сказано, он будет давать крепости, он будет давать им разные там должности и так далее. И мы видим, что сегодня это то же самое. Если мы вступаем в совет церквей, для нас это определенные, вы знаете, какие-то льготы дает. Как-то мы хотели тут в Нейбраке еще, когда собирались, я говорю: брат Евгений, давай попробуем зарегистрироваться, сделать амату. Он говорит: ну давай. И мы как-то начали обзванивать по телефонам, и вдруг нам позвонили ребята, они с мирового совета церквей. Они говорят: знаете, давайте присоединяйтесь к нам, и, говорит, мы вам быстро сделаем амуту, и ваш пастор будет получать, ну, то ли 300 евро, то ли сколько в месяц зарплату. То есть они дают тебе зарплату, они дают тебе какие-то льготы, что-то тебе делают. Ну давай, присоединяйся к нам. И мы видим, что сегодня это набирает силу. Сегодня я разговаривал с братом Анатолием Стрелковым, он говорит, почти во всех странах начинают запрещать регистрировать церкви. А что за этим стоит? За этим стоит дьявол. За этим стоит сатана. Они будут запрещать регистрировать церкви. И потом скажут: если вы хотите, присоединяйтесь к нам, к мировому совету церквей. И люди вынуждены будут пойти на это, чтобы войти в этот мировой совет церквей, чтобы получить какую-то льготу, какую-то так называемую, я говорю в кавычках, свободу, друзья. И тогда начнется преследование невесты. Почему? Да потому что невеста прекрасно понимает, что за этим стоит. Она будет отказываться вступать в этот мировой совет церквей. И их будут вышвыривать с работы, их будут вышвыривать с домов, их будут преследовать, сажать в тюрьму невесту Христа, потому что она осознает, что это печать зверя. Это печать зверя, друзья. И мы живем с вами в это время, друзья. В самое заключительное время. Мы видим здесь, мы только что прочитали с вами из Писания, из Даниила, что камень, который был оторван от горы, он ударил в этот истукан, в эти ступни ног. И сказано, тогда все перемешалось и стало пылью в воздухе, и ветер это все унес. И сказано, что от них и следа не осталось. Но тот камень стал разрастаться. И вы знаете, что Третья мировая война, этот ветер, который видел Даниил, она сметет с лица земли все эти царства, друзья. И тогда настанет тысячелетнее царство. И тогда Господь будет наполнять всю землю, друзья. Мы ожидаем с вами этого дня. Мы ожидаем того времени, когда Господь снова придет к нам. Мы ожидаем того времени, когда мы изменимся, уйдем в вечность. А больше всего мы ожидаем того времени, когда мы будем здесь царствовать со Христом. Когда мы будем ходить и радоваться. Радостью, друзья. Потому что там печали не будет. Там не будет смерти и скорби. Там не будет того, что мы видим здесь. Я сегодня стоял в магазине, смотрел на женщин и мужчин, смотрел на все эти полки и думал: Боже, когда-то это все прекратится. Вот уже скоро. Мы живем в это время, когда все это будет сметено с лица земли. Возможно, я вижу этих людей в последние моменты жизни. Мимо меня проходят люди, которые не имеют даже того, чего имею я. И они, я не знаю, что с ними, какой план Божий в их жизни. Ну а что, если они просто пушечное мясо? Представьте, друзья, подумайте об этом. Возможно, соседка, которая живет рядом с вами, вы ее видите в последние моменты жизни. Может быть, там ее не быть. И вы больше ее никогда не увидите. И вы будете вспоминать ее и говорить: а у меня была такая соседка. Посмотрите на эти царства, на эти города, на весь этот мир. Почему сегодня кризис мировой? Потому что Бог перестал благословлять сатану. Богу надоело это все. Чем больше Бог благословляет, тем больше греха. И Бог просто взял, перекрыл свое благословение. Мы видим сегодня в мировой экономике крах, в политике крах, в религии крах. Почему, друзья? Потому что когда Бог принес истинное единство, когда Он принес им истинное единодушие в Слове Божьем, когда пророк стоял за кафедрой, он всегда проповедовал о единстве. Но люди, не принимая послания, отвергали единство. И когда они отвергли истинное единство, тогда приходит ложное единство. Ну давайте вместе. Давайте вместе, мы же все верим в одно. Это хорошо, друзья. Мы верим в одно. Но мы должны не забывать, что есть принципы. Принципы слова. И мы не должны ни за что, ни одной пяди уступать кому-то ради онечков-енечков. Мы должны оставаться с этой библейской истиной до конца, друзья. Что бы ни было, пусть даже все отвернутся. Вы знаете, когда придет давление Совета Церкви, друзья, вы думаете, что там легко будет? Там будет еще хуже, чем мы здесь переживаем сейчас трудности. Там будет сложнее, друзья. И если мы здесь эти трудности и испытания не можем перенести, как мы перенесем те испытания? Поэтому, друзья, когда сатана дал это все, силу свою, власть и престол этому четвертому зверю, мы находим в Писании, что в дни пророка, в дни ангела, седьмого ангела церкви, когда он протрубит свое послание, Бог даст церкви свою силу, Бог даст церкви свою власть и свой престол. И мы счастливы, друзья. Мы счастливы, что Бог раскрывает тайны наши дни. Что Бог открывает нам тайны Вавилона. Бог открыл нам тайну крещения Святым Духом. Бог открыл нам тайну брака и развода. Тайны семи печатей. Бог это все открыл. И через это Он наделяет нас с вами, свою невесту, силой своей, престолом своим и славой своей, друзья. Потому что это соответствует Писанию. Если Римом сегодня движет дьявол, и мы это видим ясно и конкретно, то невестой что движет сегодня, друзья? Какая сила сегодня стоит за невестой Иисуса Христа? Или же это сила Божия? Или это другого рода сила? А сила Божия, она сходит из Слова Божьего. И если мы отвергаем Слово, мы отвергаем силу Божию. Я сегодня размышлял на эту тему. Мне просто кто-то сказал такую фразу, что так как они отвергли любовь истины, то Бог послал им дух заблуждения, чтобы верили лжи. Я подумал, любовь истины, это действительно так. Есть истинная любовь, которую Бог посылает нам. Но из-за того, что люди не хотят принять это, тогда Бог посылает им дух заблуждения. И когда пришел Божий пророк в наши дни, 7 раз он объездил вокруг мира. Все почти слышали. Сегодня на разных языках печатается послание. Но если люди отвергают это, тогда приходит другого рода дух, другого рода вдохновение, которое из ада. И мы знаем, что есть 2 силы в этом мире, которые борются друг с другом. Это сила дьявола и сила Божия. Но мы находим, что в конце концов, когда все эти 4 империи, они прекратили свое существование, Бог установил 5-ю империю. Вы обратили внимание, что это 5-я империя, когда камень, который разросся по всему лицу земли и наполнил всю землю, это мировая империя, которой будет править Христос. Но я хочу вам сказать, друзья, нигде не сказано, что эта империя прекратила свое существование. Если все 4 империи прекратили свое существование, то 5-я, она будет длиться вечно. И не будет конца, друзья. И это будет настолько велико. Это будет настолько славно. И я рад, что мы идем туда, друзья. Идем туда, в это вечное царство Иисуса Христа. Идем туда, в эту 5-ю империю, где будет единоличным правителем Христос. ни человек, ни какой-то Папа Римский, ни какой-то еще, но Иисус, наш Господь. Он будет царем царей и Господом господствующим. И мы идем туда, друзья. Я на этом буду заканчивать наше служение. В следующий раз, если Бог мне позволит, я хотел бы говорить на тему образ зверя. Показать вам, как деноминации именно, методисты, пятидесятники, лютеране допустили ту же самую ошибку, которую, сделали тот же самый образ, который есть у зверя. И как они допустили самую роковую ошибку и стали блудницами. Они блудницами стали из-за того, что сделали этот образ зверя. И мы посмотрим, что это за образ зверя. Мы коснемся этого немного позже, в следующий раз. Пусть вас Бог благословит, друзья. Молитесь, молитесь за брата Леонида, молитесь за меня, молитесь друг за друга. И я хочу вам сказать, нас очень мало, но я просто прошу вас, давайте держаться вместе. Давайте стоять вместе. Вот нас небольшая горсточка людей, моя семья, я тут, сестра Юля со своей дочерью, сестра Исфирь, ты, брат Леонид, со своей семьей. Я просто хочу сказать, давайте держаться вместе и быть постоянными в нашем общении, потому что именно общение укрепляет единство. Общение укрепляет нас как сплоченную группу, которая имеет определенные взгляды, определенное видение, которое дал нам Бог. И давайте будем молиться, чтобы Бог нас как-то скреплял вместе, в единстве, потому что мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в том, чтобы между нами, знаете, не было никаких границ. В том плане, чтобы мы... Ну, в каком плане, чтобы не было границ? Я имею в виду духовных границ. Чтобы у нас было действительно единство по слову. Потому что, вы знаете, все, что не в Библии сказано так, все, что не от Бога, то будет разрушено. Если у нас будет неправильного рода единство, рано или поздно оно разрушится, друзья. Я видел, столько церквей рушились. Я видел, столько деноминаций рушились. Столько церквей в послании рушились. А все из-за чего? Из-за того, что люди не имеют правильного понятия о единстве. Они думают, единство – это обнимание друг другу. Это пожать руку. Вот это единство. Друзья, это не так. Это вовсе не так. Единство – это когда у меня и у брата Леонида одни и те же взгляды на Библию, одни и те же взгляды на послание. Тогда нас ничего не разлучит. Мы можем как-то поспорить друг с другом, но мы никогда не прекратим общаться друг с другом. Мы никогда не отвернемся друг от друга. Мы всегда будем рады, если в чем-то мы виноваты друг перед другом. Мы всегда будем рады исповедовать друг перед другом, исправить это и опять вернуться в правильного рода единство. Но для этого у нас должны быть, прежде всего, правильные взгляды на слово и на послание, друзья. Вот тогда у нас будет правильного рода единство. А когда нету этого, когда люди не имеют, грубо говоря, между собою одинаковых взглядов, одинакового откровения. Когда человеку берешь и читаешь из послания и показываешь, вот смотри, вот что сказал пророк, стойте с вашим пастырем. Это я говорю про гродненский случай. А человек говорит, ты делаешь из пастыря идола. В таком случае это не я делаю. Бог это делает. Потому что Бог сказал через послание. И человек через время ушел из церкви. Почему? Потому что в самом начале не было правильного единства. Если бы у человека было то же самое понимание, то же самое откровение, что и у меня, то мы тогда бы вместе могли пожать друг другу руку, обнять друг друга и сказать, брат, но вот это правильно. А когда я говорю одно, а человек поворачивается и говорит другого, между нами не может быть единства. Нам нужно просто тогда оставить свое понимание, взять то, что говорит пророк, и стоять с этим. Вот это правильного рода единство. Я больше не буду вас задерживать, друзья. Благословит вас Господь. Молитесь о правильного рода единстве. Молитесь о правильного рода действительно видение, понимание. Потому что очень легко сбиться с пути. Очень легко свернуть с середины пути. Но нам нужно держаться посреди пути. Вы знаете, я размышлял, есть люди, которые, допустим, слева и справа. Пророк показывает, одни там радикальные, очень там они фанатики, они куча эмоций и так далее. Другие чопорные, они холодные, они ничего не признают. Но невеста, она идет посередине, называясь с той и с другой стороны. Она и не холодная, и не чопорная, и не формальная. И в то же самое время она не радикальная, с кучей эмоций. Она всегда держится посередине. Молитесь, чтобы Бог дал нам держаться середины пути. Аминь. Это очень важно, друзья. Это очень важно. Дорога, она широкая. Но есть только на ней один путь. И он идет посередине пути. Все остальное, оно просто отметается. И нам надо держаться этого. И держаться вместе, друзья. Держаться слово вместе. Потому что правильного единства исходит из единства со Словом. И Бог благословит это, друзья. Пусть вас Господь благословит. Может, у кого-то есть просьба и нужда. Кто в сети, кто слышит меня. Нужды, просьбы, молитвенные.
Да слава Богу, все хорошо.
Сестра Юля.
Ну, ты сформулировал нашу основную, потому что будет крепкий дом Божий, и его стены будем правильно возводить, и остальное все приложится.
Давайте помолимся об этом. Дорогой Небесный Отец, я так счастлив, Боже, за то, что Ты нашел и призвал нас, Господь, и соделал нас Твоими детьми, сыновьями и дочерьми Божьими. Благослови нас, Отец. Помоги нам иметь правильного рода единство. Помоги нам иметь правильного рода, Господь, единодушие, единомыслие. И помоги прежде всего иметь правильное видение, слово и послание, правильное откровение, Господь. Потому что даже в послании есть фанатизм, даже в послании есть разного рода течения, понимания. Но, Господь, мы не хотим этого, Отец. Мы все, что хотим, Отец, это получить от Тебя и стоять с этим правильным единством, правильным видением, правильным откровением, правильной сплоченностью, Господь. Даруй нам это. Благослови. Я все отдаю в Твои руки. Тебе слава за все. Прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.